Русские русским по-русски о русских. Здесь русский дух. Здесь Русью пахнет. Дышите глубже.
.14:05 время московское. Это программа «Русский дух». У микрофона Катерина Звягинцева. И в гостях у нас депутат Госдумы, председатель Межрегионального союза садоводов, главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. Андрей Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Все, ничего не набрала, все правильно сказала.
Все правильно.
Тема наша звучит сегодня так. Гречка, консервы и зимние заготовки, как национальная идея.
А, то есть пугать будем людей,
будем
да?
Будем пугать, ага. Или наоборот, не будем пугать. Сейчас все и выясним, потому что на этой неделе очень много говорили о гречневой крупе. Вот из последних новостей я прям вот нашла. Федеральная антимонопольная служба России планирует включить цены на гречку в еженедельный мониторинг. Вот по данным Росстата, за первые две недели ноября гречневая крупа подорожала на 27%. Вот за прошедшую неделю она стала дороже на 16% гречка. И в списке продовольственных товаров это наиболее значительное повышение цен.
Да, давайте сначала свой мониторинг проведем. Вы давно гречку ели?
Я ела гречневую крупу. Я скажу, когда месяц назад у меня прям вот мне ее очень сильно захотелось, и я ее поела.
То есть
не
каждый день на завтрак, обед, ужин, да. То есть гречка у нас не самый главный в России продукт питания. Кстати, чтобы вы знали, это гречка-то только в России едят. Больше ее практически нигде не едят. В Греции раньше ели. В Греции, да. Поэтому она гречка и называется.
У моей подруги сестра в Лондоне живет. Она ей возит часто гречневую крупу, потому что там она не может найти.
Нет, там не продается. Хотя в Чехии продается. И, по-моему, название у нее такое интересное. Сейчас вспомню. Такое нехорошее. Поганка.
Поганка?
Да,
это
да,
гречка
да.
Такая?
Это по-чешски. По-чешски гречка, там продается. Но там в основном это продается в тех городах, где россияне проживают в большом количестве, вроде Карловых Вар. То есть в Праге вы не найдете, а в Карловых Варах, если подойдете, спросите гречку, вам скажут, что это такое, не знаю. А скажете, поганку мне дайте. Поганку вам дадут. Не знаю, откуда этот корень этого слова, поганка, но вот такое интересное слово. Мы выяснили то, что гречка не является таким ежедневным... в ежедневной тарелке на столе. То есть нет ее, да? Что у нас в ежедневной тарелке скорее? Берем не Москву, потому что Москва это, скажем так, немножечко не Россия. Москва, она так вот особняком. Нормальная Россия начинается где-то
макароны,
50 километров от Москвы. Вот там вот нормальная Россия, которая живет по своим законам. По своим. Ну, прежде всего, наверное, картошка, да?
Ну, картофель.
Картошка. Да. Макароны. Что
кстати,
там еще?
Говорят, что макароны тоже могут подорожать из-за того, что...
Кто говорит,
ой,
а?
Я сейчас вам нашла. Вслед за гречкой подорожают макаронные изделия, сообщает Интерфакс со ссылкой на прогнозы экспертов. Знаете, какое? Данные ООО про зерно. Вот. А речь может идти о росте цен на 20-25%, что связано с повышением цены на зерно твердых сортов пшеницы, которое составило почти 70% за октябрь-ноябрь. Все вранье, да?
Давайте. Я не знаю, вранье или не вранье. Знаете, в 70-е, 80-е годы тоже говорили, что коммунизм скоро наступит. Не наступил. Поэтому и тут, ну, как говорится, бес его знает, что у нас будет, подорожает, не подорожает, гречка, не гречка. Кстати, насчет гречки уже анекдоты рассказывают. Знаете, такая вот шутка, что наступили те времена, когда на 100% гречку можно купить только одного космонавта. Да, поэтому давайте тоже не пугать. Вот все-таки, насколько я знаю, что с гречкой либо это все-таки у нас... Ну, скажем так, вот распускают слухи про нее кому надо немножечко перевести общественные мозги немножечко в другую сторону, от других продуктов, более важных. И поэтому вот
от сыров подальше, да?
Хохма с гречкой. Я не знаю, может быть, это так, может быть, это нет.
Ну, смотрите, наши слушатели пишут, 85-й пишет, я ем гречку почти ежедневно. Абдулхамид пишет, едим гречку не реже раза в неделю. Вот, друзья, да, присылайте ваше смс-сообщение на +7 925 88 88 948 или звоните по телефону 7373948, код города 495.
Ну, это отлично, но я знаю, например, людей, которые едят практически только яблоки. все-таки занимаются сыроедением, но мы сейчас говорим о гречке с точки зрения страны, с точки зрения массовости. Угу. Да, отдельные люди могут сидеть на какой-то там гречневой диете, еще какой-то, но массово все-таки гречка у нас не находится на столе ежедневно и, может быть, даже еженедельно, а картошка находится. Понимаете, картошка у нас второй хлеб, а может быть, где-то даже первый. Причем такая интересная штука, оказывается-то у нас, если гречку-то все-таки выращивают профессионалы, да, то есть это бывшие там совхозы, колхозы, там АО всевозможные, там агрохолдинги и так далее, то картошку кто у нас выращивает, знаете?
Все подряд.
Ну, не все подряд. Правительство Российской Федерации не выращивает. В Думе выращивают. Я несколько человек совратил на это дело, да. Причем два из них в ранге вице-спикера. Я им привозил семенную картошку. Втайне говорил, что эта картошка, значит, выведена каким-то суперселекционером и названа их именем. Им это было так приятно, что они ее посадили. А потом собрали урожай. Но увлеклись, втянулись и уже...
Все-таки именной картофель, да.
Да, на самом деле я, конечно, обманул. Ну, не обманул, но вот так вот втянул в это дело. Вот, они сажают. И мне, значит, один из вице-спикеров однажды рассказывал такую историю, что приехали из отпуска в 3 часа или в 4 часа утра в свой коттедж, а у них приезжали дети до того, там, за 2 недели, как они в отпуск уехали, выгребли все из холодильника, чтобы там не испортилось. И вот они приехали, они стали кушать в самолете, голодные, уставшие, бац, и ничего нет, по нулям. И тут у него супруга вспоминает, а помнишь, вот тут паренек такой шустрый, Туманов, дал нам картошки именной, мы ее где-то там на задворках посадили. Они ночью взяли лопату, фонарик, пошли, накопали картошки, сварили ее, поели. Говорит, ой, я никогда в жизни не ел такой вкусной картошки. Я теперь буду всегда сажать. Вот. А если более серьезно, у нас очень интересная ситуация, что практически 90% картошки выращиваются фактически любителями. То есть это могут быть владельцы просто приусадебных участков, это садово-огородные дачные товарищества. То есть 90% картошки выращивается. Я очень горжусь тем, что это, ну, что называется, наша отрасль выращивает дачная, но при этом тоже Министерство сельского хозяйства, за что я ему благодарен, записывает в статистику себе вот эти 90% картошки. Но при этом, когда мы просим, допустим, а неплохо бы тоже строку в бюджете Минсельхоза помогать этим людям. Нет, говорят, вы не сельхозпроизводители. Вы не сельхозпроизводители, поэтому денег вам не положено. Но то, что вы произвели, галочку свою поставим. Статистику мы запишем. Спасибо вам за правильную гражданскую позицию. Так что в некоторых регионах, если быть еще более серьезно, картошка даже не продается в магазинах.
Потому что все ее выращивают.
Потому что нет спроса, потому что если ты не выращиваешь картошку, ты просто не проживешь. То есть это основной продукт питания, без которого, ну, можно просто умереть с голоду. Вот представьте, там какой-то маленький поселочек городского типа, там деревенька, минимальнейшая пенсия, большую часть пенсии нужно отдать за услуги ЖКХ. Чуть-чуть то, что отложили, пошло на лечение, на лекарства, все, на питание-то не остается. Поэтому выручают в основном огород, а на огороде все, морковка, капуста, картошка и ягоды, фрукты и прочее. Так что в магазине, если купят только хлеб, а граждане пьющие купят некие напитки, хотя сейчас уже и напитки не покупают.
Сами самогонку
делают? Нет, самогонка в некоторых регионах, это уже элитный считается напиток, и тоже стоит слишком много. В основном это разбавляют технический спирт, то есть практически в каждом населенном пункте есть такие эти самые полуподпольные, потому что все знают, где они расположены. И разбавляют технический спирт и вот продают за какие-то там копейки, там за 20 рублей, за 30 рублей пьющим гражданам, что, в общем-то, не очень хорошо. Уж лучше бы пили нормальную водку, тот, кто не может не пить, чем
дорого.
Эту отраву. Дорого.
А может ли гречневая, возвращаясь к гречке, гречневая крупа в России считаться универсальным индикатором социально-экономического состояния? Или все-таки мы смотрим на картофельный какой-то индикатор?
Нет, гречка все-таки это такая пиарная культура. Они всегда как-то вот вспоминают... Когда начинаются какие-то проблемные годы, сразу про гречку, сразу народ бросается гречку скупать. Ну, извините, риса больше едят в России, чем той же гречки. Больше риса. Про рис вы же не вспоминаете? Или про пшенку, или про что у нас, какие крупы еще есть?
Вот манная крупа.
Да, манная. Не люблю манную крупу, не говорите о ней, я лучше пшенки съем. Вот, то есть их в рационе-то гораздо больше. А вот все уперлись в эту гречку. Вот что-то тут не так. И мне кажется, индикатор лучше вернуться к тому моему индикатору, который я в свое время в 90-е годы придумал. Это картофельный индекс. То есть по состоянию картофельного рынка, скорее всего, можно определить состояние экономики в стране. И по насаждаемости картофеля, если можно так сказать, на самозахватах. Вообще это уникальная вещь, самозахваты. Вот вдоль железной дороги, если вы помните, 90-е годы, может быть, помните, едешь по железной дороге, и кругом вот проволокой огорожены такие вот квадратики, самозахваты, там картошка, картошка, картошка. У меня самого был такой самозахват в районе Пал-Посада, то есть и на даче сожрали, и за забором дачи возле железной дороги
я
тоже
помню
кусок.
Прекрасно вот. Эти 90-е годы, когда на нас отправляли всех детей на лето к бабушке и дедушке в деревню. У нас была целая плантация этого картофеля. Мы ее ненавидели, потому что весной мы сажали ее, потом окучивали, потом эти колорадские жуки, ну, потом это все до осени. Я ненавидела картофель, честно.
Зато пережили голодные годы удачно, да, на картошечке. Так что вот если вернуться к этому индексу картофельному, у нас вот всплески посадки картофеля именно, причем это начинается не после кризиса, а начинается до кризиса. В принципе, можно даже определять и играть на фондовом рынке, используя это. То есть вот у нас народ чувствует, когда что-то подкатывает, какая-то нехорошая пакость, значит, надо немедленно картошку сажать. Другое дело, что картошку сажают только весной, в начале лета. Если бы ее можно было сажать круглый год, тогда бы этот индекс был намного точнее, и я бы уже на фондовом рынке бы сейчас обогатился и приехал бы сейчас не на «Москвиче» 21-41, а, наверное, на «Роллс-Ройлсе» на радиостанцию.
Этом году как у нас обстоят дела? Вы проследили?
В этом году люди начали сажать картошку. Я такого глобального исследования не делал. Делал такое полуглобальное исследование на территории своего садоводческого товарищества. Если раньше вообще было так хорошо мне, я один сажал картошку на там 1200, наверное, участков. Представьте, огромный такой массив, и я один сажаю картошку. С колорадскими жуками я раз и навсегда расправился, и неоткуда было им приползти, только там издалека из соседнего товарищества какого-то там про-калифорнийского, про-американского прилетало там пара жуков, но я им голову откручивал, и все. А сейчас начали сажать, по крайней мере, человек 20, обходя товарищество, я нашел, которые там тайная плантация, у них картошки, у них все посажено, и некоторые уже забыли этого колорадского жука, они убирают, он ползет ко мне. Мне пришлось ликбез, что, дорогие друзья, коли уж картошку посадили, мы за это отвечаем. Колорадских жуков давайте, собирайте, либо опрыскивайте свою картошку. И мы договорились со многими, потому что многие люди, с которыми я проводил ликбез, посадили старые сорта, еще синеглазку, ту древнюю синеглазку, mm-hmm. которую до Великой Отечественной войны вывели, и которая так и не пошла в широкое производство, у которой низкая урожайность. Вот единственное, что радостно, это когда она цветет великолепно. Но есть масса других более урожайных и вкусных сортов. Вот мы договорились, что следующей весной я привезу семенную картошку им из Института картофельного хозяйства. У меня там друзья, великолепные люди, сам институт прекрасно функционирует, выводит новые сорта картошки, и мы уже посадим хорошую, высокоурожайную картошку и будем собирать не какие-то там копейки. То есть урожайность картофеля можно по стране повысить в 5 минимум раз. То есть в 5 раз. И сократить площади под картошкой, то есть у кого-то там 3 сотки под картошкой, вот он горбится с этой тяпкой, да, а можно, ну, не в 5 раз, ну, в 3 раза, в 2 раза сократить, в 2 раза меньше работы, урожай больше. А? Слушай, а если это в масштабах страны сделать такую картофельную большую реформу? Все, картошкой завалимся, будем в Белоруссию возить картошку.
Социально-экономическое положение, то есть в России сейчас так себе, да, получается, ну, судя по вашему индикатору?
Слушайте, ну, давайте, ну, да, да, так себе, да, будем честны, ну, давайте с чего-то начнем, хотя бы с картошки, да? С картошки начнем, вообще садоводы, огородники, это всегда был такой буфер во времена каких-то неприятных экономических явлений, там, спадов, дефолтов, всегда. Кто выручал? Представьте, вот городок, маленький городок, там, шахтерский, или там, где какое-то монопроизводство, оно закрывается, люди остаются без работы, без зарплаты, без всего, рушится все, вся социальная сфера. Что в нормальной бы стране, которая, ну, люди, которые не могут сажать картошку, а большинство европейцев не могут сажать картошку, произошло бы? Они взбунтовались бы, да? Мужики пошли бы грабить поезда, да, а женщина бы тоже там какие-нибудь вооруженные отряды сделали. Все, революция бы началась. У нас вся вот эта энергия, почему вот они не вымирали-то, эти регионы, в те 90-е годы? Потому что все выживали за счет своих садово-огородных участков и за счет леса, за счет грибов. А, кстати, некоторые регионы, там кризис 90-х-то, он как начался, он так и не закончился. Москва же жила хорошо, жирненько последние годы, а в регионах-то я вот много езжу по стране. Я вот этим летом объездил всю Архангельскую область. Вы знаете, там, ну, там живут еще 90-ми годами. Там совершенно там заброшенные деревни, там ни магазинов, ни почты, все, все закрыто, и никуда еще и не доедешь, потому что...
Нет дорог.
Ну, дороги есть, но они в очень плохом состоянии. Мне губернатор Архангельский давал машину, и я от Архангельска вот ездил еще там 500-600 километров, и мы оторвали ему глушители. Когда я там губернатору каялся, говорю, мы на вашей машине суперной оторвали глушитель, а он: а куда вы ездили? Да в Шенкурский район. А, нормально. Я когда туда езжу, я всегда отрываю глушитель, так что он совсем не обиделся.
А дорогу туда так и не сделал.
Нет, дорога туда нормальная. Там вот если, ну, скажем так, если приехали в райцентр, там нормально, но если уже поехали по деревням, а по деревням-то тоже людей очень много живет, много заброшено, но люди все равно живут. Люди все равно живут. И вот куда ты вот вглубь не уезжай, всегда один-два дома, даже в заброшенной деревне есть. Люди живут без всякой связи с цивилизованным миром, потому что там даже сотовая связь не работает. Все, там полная глушь, ни электричество, ни связи, ни магазина. Вот сел на какой-нибудь там драндулет, поехал куда-то за километров 30-40, может быть, ты там магазин найдешь, купишь и так далее. А так все, своя картошка, свои грибы, свой лучок, капуста, все заготавливают, все это на зиму. Знаете, я вот вошел как-то вот, а у меня там один товарищ живет еще вот с детства, мы дружим, и он там поселился, занимается охотой, занимается тем, что они там, его супруга выращивает все на огороде, у них там огромные сени такие, и вот, ну, наверное, там сушится картошка, там несколько тонн это там.
А они ее продают?
Нет, это для себя. Ну, для себя, плюс они, у них там товарный такой обмен, они меняют что-то на что-то, у кого-то что-то больше, они поменяли. Там он там застрелил какую-нибудь живность, мяса много, он там половину разрубил, кому-то соседям отнес, а они ему что-то дали, чего у него нет, что у него не выросло. Там варенье всякие, там сушеные ягоды, там грибы кругом. И вот огромные-огромные сени, они завалены вот этой съестной продукцией. Знаете, как будто это вот такая вот выставка-продажа. Вот,
овощная база.
Стилизованная. И я вот прям вот так с открытым ртом стою, а он тут же меня там за стол сажает, а давай вот... Значит, мы испекли хлеб, сами хлеб испекли в печи в русской, и вот супруга сделала картошечку и с селедочкой. Я говорю, селедку сами ловили, но только это не та селедка, а вот, ну, из реки они посолили и называют вот эту свежесоленую рыбу селедкой. Знаете, ну вот с одной стороны, знаете, мне тоже захотелось ужасно там поселиться, потому что я никогда города не любил, и мне вот это вот натуральное хозяйство всегда больше нравилось. Но я посмотрел на их руки, вот представьте, руки людей, которые работают там по 12 часов в сутки, это только вот физическая работа, что-то там перебирать, что-то копать, пилить, там по тайге ходить, по лесу собирать, понимаете, это работа, это выживание, это достаточно тяжело. И так вот, между нами говоря, живет большая часть России. Какая гречка? Какая гречка? Если бы я у него спросил про гречку, он сказал: слушайте, зачем мне гречка, зачем мне ее покупать, когда, в принципе, у нас, чтобы перезимовать, ну, есть практически все.
Ну вот, например, Михаил говорит, что по содержанию необходимых аминокислот белок гречихи приближается к продуктам животного происхождения, поэтому такой ажиотаж на гречку.
Слушайте,
можно заменить мясо.
А в горохе еще больше, между нами говоря, белка. Горох — это вообще, вот для меня это фактически как наркотик. Если я приезжаю на дачу, и у меня в это время горох растет, то есть я еще не поздоровавшись ни с кем, иду к гороховой грядке, ем этот горох, он сладкий, вкусный, вот не знаю, вот такая у меня тяга к организму горох, значит, не хватает, да? А горох — это, ну, живой растительный белок, и тоже горохом, фасолью, бобами можно заменить мясо, это и называют огородное мясо, поэтому, ну что, опять вот тяга к гречке, когда мы можем бобовыми, а в отличие от гречки, можно вырастить и нам, любителям, и, кроме того, урожайность тех же бобовых намного выше, чем гречки. Почему гречку широко не выращивают?
Сложно, потому, наверное, ее выращивать,
ну,
нет?
Не то, что сложно, там урожайность не очень высокая. То есть, если мы сейчас не будем там про урожайность, сколько там центнеров за, но в несколько раз меньше, чем у той же пшеницы урожайность. То есть, а цена, скорее всего, где-то возле примерно так же и так болтается. Поэтому, ну, не очень выгодно. Выгоднее другие культуры выращивать. Другое дело, что гречку легче продать, скорее всего. Поэтому вот Алтайский край очень много выращивает гречки, а другие регионы практически ее не выращивают.
92-й пишет: из картофеля можно гнать самогон, а из гречки нет. Вот, находчиво. И еще 93-й пишет, что в этом году много яблок сделал сидр.
О! Или нам нельзя это самое говорить про сидр?
Почему нельзя?
Можно, да. Ну, пропаганда. Я вообще человек практически не пьющий, но при этом я не воинствующий, антиалкоголик. Скажем так, если кто-то пьет по цивилизованному, не буянит, ходит на работу, да ради бога, я просто знаю людей, которые выпивают, но при этом абсолютно цивилизованно. Я не понимаю, зачем вот мы, мои коллеги в Государственной Думе, все время принимают некие экстремистские меры, думая, что экстремистскими мерами мы снизим алкоголизм. Никакие экстремистские меры не помогут снизить. Мы просто сделаем пьянство еще более безобразным. Это как вот с курением. В Думе решили побороться с табакокурением. Была одна курилка. Я сам не курящий, я там ни разу не заходил. Но все курильщики, как вот в резервации, там
в дыму,
придут и в дыму стоят, там цибарят. А некоторые девушки туда специально ходили, не курящие, делали вид, что курят, чтобы, ну,
все сплетни знать.
Ну, и знакомиться с помощниками, с неженатыми, с депутатами молодыми. Сейчас много молодых депутатов, да. Вот, закрыли курилку. Мало того, что девушкам теперь некуда сходить, потому что курить стали в мужских туалетах, ну, мужчины. Закроются в кабинке, и там тихо-тихо сидят, курят, и дым оттуда сизый идет. И как не зайдешь в туалет, вот я не выношу табачный дым. Все время дымовая завеса. Вот было раньше, что мне и нам, не курящим, это не вредило, когда они концентрировались, эти куряки, в курилках. Теперь это вредит всем. Вот это что, во что вызывается, выливается экстремизм. Также и с алкоголем. Сейчас вот повысили цену, и в деревнях, как я сказал, стали пить разбавленный технический спирт. Уж лучше тот же сидр. Вот я тоже сделал сидра. Много. Яблок было море. У меня мама сушила яблоки. Я гнал через соковыжималку и поставил сидр. Сначала, значит, ну, там, я не буду технологию рассказывать, пожалуйста, в интернете смотрите. Сначала попробовал где-то месяца два назад, дрожжами пахнет. Ну, думаю, не получился, не могу я еще. Ну, вот Нет у меня еще того самого мастерства.
Не винодел.
И поставил в подвал эту большую-большую бутыль. Нехай стоит, там, может быть, там времена тяжелые наставят, настанут гости, приедут, я их сидром напою. А тут как-то полез, и вот осадок на дно выпал, это дрожжи очистилось, и вот такая вот как... Такая яблочного сока слеза, прозрачная. Попробовал, великолепно. То есть вот яблочный сок, а еще у меня там антоновки было, пахнет антоновкой. Ой, вкусно.
У нас многие слушатели уже пишут, что у них слюнки потекли от нашей передачи. Кто-то пошел уже драники готовить. 97-я пишет, а моя мама закатала огромное количество яблочного сока и помидор в яблочном соку. Очень вкусно. Но давайте уже после новостей мы будем подключать наших слушателей.
Ой, потому что они очень... про помидоры, про томатный сок, яблочный сок.
И узнаем вообще, сколько, какой процент наших слушателей делает заготовки.
Да, сейчас 14:30
новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. 94,8. Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Послушаем о том, как другие это делают. Шоколатье, владелец шоколадной мастерской Дмитрий Матейчик. В это воскресенье после 15. Профессия. Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ номер 77-572-12. Выдано Роскомнадзором 11 марта 2014 года. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
Право знать, говорит Москва.
Здесь русский дух.
14:34, время московское. Мы продолжаем. У микрофона Катерина Звягинцева. Это программа «Русский дух». И в гостях у нас депутат Госдумы, председатель Межрегионального союза садоводов, главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. Андрей Владимирович, еще раз здравствуйте.
Еще
тема у нас звучит так, напоминаю, гречка, консервы, зимние заготовки как национальная идея. И много наших слушателей, как мы поняли, уже так прилично и сидра наготовили, и всяких солений, варенья. Давайте проведем голосование, мне просто интересен процент, кто вообще у нас готовит, делает заготовки на зиму. Друзья, вы делаете такие закупки, я не знаю, покупаете впрок гречку, макароны, делаете заготовки на зиму, у вас полный погреб солений, варений, тогда вы набираете 134-21-35, и нет, вы не делаете заготовок на зиму, не запасаетесь гречневой крупой, а на даче вы выращиваете исключительно там цветы и ягоды. 134-21-36. Да, вы делаете заготовки 134-21-35, и нет, вы не делаете... никаких варений, солений, нет у вас малосольных огурцов, 134-21-36. Еще задавались вопросами наши слушатели по поводу картофеля. Mm-hmm. Говорят, что нормального картофеля не осталось, и только генно-модифицированный теперь.
Врут.
Врут?
Врут.
Что за новые сорта? Вот у вас, о которых вы начали говорить. И...
Вообще сортов-то новых сотни. Высокоурожайных, с интересными кулинарными качествами. Ведь тот же французский повар, он никогда не покупает просто картофель. Он покупает картофель либо для жарки, либо для варки, либо для пюре. Характеристики разные. Есть, например, сорта картофеля, которые вообще варить даже нельзя, потому что они высококрахмалистые, они вкусные, как просто манна небесная. Но если просто вы тупо будете их варить, они развалятся у вас в кашу. То есть она сначала, картофель натрескается, чуть-чуть не доглядели, потом в кашу рассыпается. Но зато, если вы приготовите ее на пару, это будет такая вкуснющая вещь, вот, знаете, вот вы ее разламываете, она вот такая вот нежная пелена, нежные облака, ее можно как масло так вот слизывать, и ничего не надо, никакой ни колбасы, ни рыбы, сама картошка, чуть-чуть посолить ее сверху с черным хлебушком, а еще маслица капнуть нерафинированного, великолепно, поэтому вот я, например, и выращиваю, потому что нельзя купить определенный сорт, нигде, ни в магазине, нигде, только можно вырастить самому, да плюс-то еще, она экологически чистая. Где вы купите экологически чистую, чтобы это было на 100%? Не, ну, конечно, вам продадут. Любой продавец скажет, что у меня экологически чистая. Да. Я знаю только одно хозяйство, которое выращивает на 100% экологически чистую растительную продукцию. Это совхоз Непецина в Коломенском районе, управделами президента. Так что я там был, я там провел шпионаж. Между нами говоря, ну, расследовал, как выращивается, да, по технологиям. Могу заверить, что технологии практически один к одному с нами, с нашими дачными технологиями. Урожайность низка, так же, как и у нас, но зато все чистое, все вкусное. Ой, мне там подарили коробочку с малиной. Мелкая малина, вот не больше с ноготка. Наверное, видели, что малина иногда бывает. О, с палец длиной. Зато вот эта вот малина, я ее поставил в багажник, потом сварил варенье. И у меня багажник у машины. 2 недели, потом пах малиной. 2 недели. Я открывал багажник.
Что это за чудо малины?
И куда, туда голову раз, такая, понюхаю. Ах, хорошо, летом пахнет малиной, вареньем. И бежал там, где у меня стоит сваренное варенье, ел это малиновое варенье, ел. И даже на зиму не оставил на случай болезни. До того оно вкусное, представьте. Есть вот определенные сорта с таким качеством, которое вы никогда не получите в массовом производстве. Это можно только вырастить своими руками. То есть мы, садоводы, мы едим, если мы, конечно, хорошо работаем, примерно так же, те же продукты, что президент, премьер-министр, ну и некоторые олигархи там подкупают. Так что, ну вот, хоть этим мы с ними сравнялись, хоть этим, что наш стол... Это не купленные вот эти вот огурцы. Знаете, можно купить огурчики там разные, там разных торговых марок. Там огурчики от бабушки, от дедушки. А на самом деле, знаете, где эти огурчики меленькие производят? А думаете, где-то там это самое, в Подмосковье или во Владимирской области? Да не, и в Индии это все производится.
Нам везут это из Индии?
В Индии, причем это в огромных чинах. Туда эти огурчики мелкие сбрасываются, в крутом рассоле это, что называется, солится, да еще с добавлением всяких там... ну да, не будем называть, а то у меня по химии в школе 2 было, я боюсь перепутать. В общем, всякие гадости химические, чтобы это законсервировалось. И везут нам в бочках это. Тут это перефасовывается, ну, фактически там пересаливается, и наклеиваются красивые этикеточки от бабушки, от дедочки, дачные огурчики, ага, дачные. И я, честно говоря, когда прихожу на какое-то на застолье и вижу эти вот огурцы, они явно такого промышленного производства.
Вы их не едите.
Что вы? Да я боюсь пальцем до них дотронуться.
А вы не знаете, то, что... я удивлена была, когда в первый раз узнала, что нам картофель ваш любимый везут из Египта.
Бывает, из Египта, из Кубы когда-то возили картошку, не знаю, с Канарских островов возили, но Канарские острова, кстати, очень такая картофелесажающая провинция Испании, так что везде выращивают картошку. В принципе, по картофелю мы, если бы хотя бы подняли чуть-чуть урожайность, сейчас у нас вот средняя такая урожайность, ну, не выше, я буду все мерить не в га, а в сотках, да?
Угу,
пусть вот Минсельхоз в га меряет, а мы вот основные производители картофеля будем в сотках. Ну, где-то там 50-100 килограммов в сотке. 50-100 килограммов в сотке. Вот наша урожайность. При этом, например, в Польше, а я очень люблю польских крестьян, я, хотя в Польше ни разу не был, но я изучал сельхозпроизводство поляков. У них, они очень хорошо сельхозпроизводство налаживают. Почему они стали основными поставщиками яблок, того же картофеля? Молодцы поляки. Так вот, там в среднем 500 килограммов в сотке идет. То есть полтонны в сотке. А в Голландии, ну, правда, в Голландии там такие технологии применяются, что, ого-го, там только одних опрыскиваний по 20 А это себестоимость высокая, 700 килограммов в сутки. Так что голландское нам не надо. Ну, скорее мы вот где-то должны между Россией и Польшей, чтобы поменьше химии, побольше, может быть, ручного труда. Потому что нам же надо иногда и людей занять. Понимаете, мы можем там потратить большие деньги, привезти какой-то там этот самый опрыскиватель
и, никто им пользоваться не умеет.
И ездить прыскать, ну, даже если будем пользоваться. Либо нанять на собирание колорадского жука, там, местных пацанов, там, бабушек и так далее. Так они же получат деньги, а не этот самый агролизинг со своим комбайном. Мне агролизингу, честно говоря, жалко деньги давать. А у нас, если вы обратили внимание, любая сельхозпрограмма, она заканчивается и начинается тем, что надо повысить капитализацию Россельхозбанка и Росагролизинга.
97-й пишет. Крупы не заготавливаем впрок, только консервация овощная с московского колхозного рынка, различные заготовки, огурцы, помидоры и баклажанная икра. Сейчас вот заквасили капусту «Слава». Вот у нас есть слушатель на связи. Здравствуйте, как вас зовут? Нет, сорвался. Еще есть один. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Вы... Алло.
Да.
Добрый день.
Вы делаете заготовки?
Меня зовут Анатолий Сергеевич.
Да,
вот я хочу сказать, что гречка – это необходимый продукт для больных диабетом. А больных диабетом у нас очень много. А вот по способности наводить тень на плетень, ваш гость очень узнаю представителей «Единой России». Спасибо.
Вы ошибаетесь насчет тени на плетень. С «Единой Россией» я боролся с детства. Так что я являюсь беспартийным человеком. Так что, видите, во всем вы ошиблись.
Давайте еще. Здравствуйте. Как вас зовут? Какой вопрос?
Здравствуйте. Меня Василий зовут.
Да, Василий.
Хотел сказать по поводу огурцов. Тоже не совсем прав ваш гость. Дело в том, что огурцы соленые, большую часть, то, что делается для Москвы, да, это Вьетнам и Индия. А то, что для провинции... У меня был производство, завод, мы делали 500 тонн соленых огурцов, именно в бочке. Потом расфасовывали по банкам. Это все делалось в Тульской области на производстве. И говорить о том, что и покупали, вот последние два года покупали с Украины. Как раз вот именно Украина давала соленые огурцы, но не Вьетнам и не Индия. Так что вот.
Спасибо.
Разумеется, свое производство есть, но оно скорее в виде исключения. Все-таки основные-то вот эти вот, я говорил тем более про маленькие эти огурчики промышленные, а их практически 90% идет. Ну а так мы всегда можем где-то найти свое производство, даже в тех местах, где делать это невыгодно. У нас сельхозпроизводством заниматься практически нигде невыгодно. И вы обратили внимание, было сказано же со словом «было», «было». Понимаете? Значит, этого нет уже, наверное.
Наш слушатель говорит, что еще в основном это для Москвы поставляются из Индии вот эти маленькие огурчики.
Нет,
вы знаете, я однажды в Азбуке Вкуса увидела баночку огурчиков почти за 500 рублей. Мне стало плохо. Огурцы за 500 рублей, маленькая баночка.
Все, что продается в сетевых магазинах, а сетевые магазины накрыли всю страну. Все это как раз Индия. То есть расфасованные у нас. Правда, на банке на самой вы никогда не найдете, что, где это выращено. Где это закрыто, да, а вот где выращено, нет.
92-й пишет. Я на зиму запасся на ярмарке «Дары России». Притащил банок 100 всяческих солений, леч и икорок. Вот. И тот же 97-й пишет. Подтверждаю, как не возьмешь баночку везде — Вьетнам, Таиланд и Индия.
Вот, вот. Видите, кто-то подтверждает, тот не подтверждает.
Друзья, у нас еще продолжается голосование. Мы выясняем, сколько, какой процент наших слушателей делают заготовки на зиму. 134-21-35, да, вы каждую осень, лето, вы закатываете банки на зиму. 134-21-36, нет, вы не запасаетесь на зиму, вы лучше пойдете килограммчик картофеля купите, и вам хватит на недельку, например. 134-21-36, это я для себя, да. Это я так делаю.
Был я в Голландии, ездил по сельхозпредприятиям, один раз приехал сельхозпредприятие, которое занимается экологически чистым картофелем. Вот 100% экологически чистый. Он мне там, местный голландский фермер, рассказывает, что вообще ни грамма удобрений, минеральных, только исключительно компост. Он сам показал компостные бурты, рассказал, что еще докупает в соседнем хозяйстве компост, ну и так далее. Долго мне рассказывал. Так я вдохновился этим картофелем. И потом, значит, у меня червячок сомнения закрался, ведь Голландия достаточно такая мокрая страна, кругом эти самые каналы, влажность. Я говорю, а как же, вот есть фитофтора, такая болезнь грибная, которая даже вот в наших засушливых условиях бьет картофель. То есть картофель у нас загибается не от того, что он созрел, сохнет,
от того,
что он заболел фитофторой. Ну, фитофтора любит просто влажность. Она и при сухом воздухе придет, но просто при влажности она быстрее придет. Я ему говорю, а как же, вот с фитофторой-то вы боретесь? Ведь сортов устойчивых фитофторий нет. Он говорит, ну да, сразу так переминаться начал с ноги на ногу, да, приходится иногда опрыскивать, иногда совсем немного. Я говорю, сколько? Ну, не чаще, чем раз в неделю. Сколько, говорю? Это значит, за вегетационный период раз 15 вы опрыскиваете. Это экологически чистый картофель, который в 3-5 раз дороже стоит экологически нечистого. Какой же там экологически нечистый? А я вот ни разу не опрыскиваю. Ни разу. Да, если бы я опрыскивал от той же фитофторы, я бы получал там в 1,5-2 раза больше картошки.
Ну, то есть как она считается экологически чистой, если там столько химии?
Нет? Вот, я его спросил, как? Ну, по голландским расценкам, наверное, считается экологически чистой. Теперь представьте, если это идиот, ну, что называется, с тех полей, где выращивается это конвейерным способом, там, без приставки экологически чистое, что может быть в той же европейской картошке, в тех же яблоках и так далее. Мне, честно говоря, страшно подумать. Поэтому я, чтобы не думать об этом, стараюсь выращивать все сам. В том числе и картошку, в том числе и яблоки, и многое-многое другое.
55-й вас спрашивает, в Москве довольно много магазинов белорусских продуктов, типа фермерских. А как там с происхождением продуктов? Это тоже Индия, Вьетнам, или все-таки действительно из Беларуси нам везут экологически чистые продукты?
Беларусь интересная страна, где стараются использовать всякие такие моменты там, с перекрытием границ для какой-то продукции, и, как правило, это начинает идти из Белоруссии. Через Белоруссию, поэтому...
Вы имеете в виду эти белорусские креветки?
Я имею в виду белорусские бананы и прочее. Ну, то есть не факт то, что вы покупаете белорусское, это выращено фермерами, а вообще именно белорусскими. Да и надо понимать, если, допустим, какой-то фермер хочет получить действительно высокую рентабельность, ему по-любому надо применять не экологические методы выращивания, а обычные, потому что он тогда проиграет битву за рентабельность. Понимаете, выращивать экологически чистую продукцию не очень рентабельно. Ее можно выращивать, ну, вот, рентабельно для себя. Когда ты выращиваешь, знаешь, что ты вот ради себя, что ты это съешь, и тебе от этого хорошо. Выращивать на продажу не очень рентабельно, потому что у нас, ну, нет еще такого рынка экологически чистой продукции. Все боятся, что его обманут с экологически чистой. И вообще в законах даже нет определения, что такое экологическая продукция. Вот мы, я думаю, в ближайшую сессию как раз будем принимать пакет законопроектов, которые хотя бы определят, что это такое, как это сертифицировать, как это определять, экологически чистое или нет, просто вот все параметры. И я надеюсь, что все-таки рынок экологичный, не знаю, как лучше говорить, продукции у нас появится. Надо понимать, что все-таки это не массовый рынок. Не массовый. То есть
ну, понятно, никто не сможет позволить
это себе. Для, знаете, вот если вы попадете в какой-то магазин экологической продукции в той же самой Москве, постоите, посмотрите, кто приходит, знаете, это в основном такая вот читающая интеллигенция, такая так вот, вот в очках, такие худенькие юноши, такие худеющие девушки с восторженными взглядами приходят. То есть это не приходят тетеньки, которые кормят большую семью там с авоськами. Они скорее пойдут, купят по цене в 3 раза меньше, но картошки обычные, либо на рынке.
Ну, сами вырастят,
да,
скорее всего.
Или сами вырастят, конечно.
А 5-й спрашивает, как определить, картофель для варки или для жарки?
Картофель для варки, он не разваливает, не разваливается. То есть это по содержанию сухих веществ. То есть, например, если вы... Ну, я рассказывал, если вы картошку, которую не для варки, кинули в кастрюлю, она у вас разварится в кашу. Вот и все. Ну, вообще это... Смотрите... Сорта, описание сортов, как, там, как правило, говорится, для чего это картофель.
92-й пишет: у меня фермеры каждую неделю во двор приезжают, мясо, молочко, овощи покупают только у них. А вот не опасно у непроверенных людей, скажем так, покупать? Ну вот кто-то приехал, говорит, я из деревни.
И да, и нет. Потому что, знаете, в свое время я писал как-то про один рынок, и на этом рынке стоял очень колоритный дедушка, такой в шапке-ушанке, с оторванным ухом, и он такие речевки: картошечка в Тверской области, без химии всяких, на чистейшем навозе выращена, и вот эти вот речевки. Его все так любили, все у него покупали, и я когда к нему поехал, посмотрел, думаю, какой замечательный дед. Вот только когда он картошку-то это выращивает, непонятно, поэтому стоит. Потому что он круглый год стоит на этом рынке, и он, вот если так посчитать, по дневной продаже, он продает там чуть ли не сотни тонн картофеля в год. И потом, значит, что-то случилось, и стоит тот же самый дед с бананами, но, правда, грустный, речевок не говорит. Потом выяснилось, что это там непризнанный артист какого-то народного театра, и вот его наняли специально для продажи картошки. Поэтому, если вам кто-то говорит, что мы из села, это еще не значит, что из села. И, кстати, если вырастили какую-то продукцию фермера, это не значит, что она экологически чистая. Знаете, вот... Я знал одного фермера, который говорил: меня государство загнало в такие условия, что я вообще за гранью рентабельности, я весь в долгах. И если у меня, допустим, там огурцы мои побила мучнистая роса или начинается мучнистая роса, что я не возьму поликарбацина, мне шугану их. А поликарбацин, допустим, на огурцах сейчас запрещен. Запрещен там несколько лет назад. Но очень хорошее средство против мучнистой росы. И достать его можно. Что я буду это самое... Возьмет и опрыскает, и будут остатки там того же поликарбацина в огурцах. Он говорит: у меня совесть не будет болеть, потому что иначе я с голоду умру. И я думаю, кое-кто так рассуждает, кое-кто так не рассуждает. Ну, можно попасть, понимаете, это лотерея. Если нет системы, к сожалению, это лотерея. Систему можно построить. Правда, для того, чтобы построить какую-то систему, это надо работать в этом направлении. У нас пока не ведется работа в этом направлении. Во-первых, нужно... То есть не государством контролировать. Государство — это ужасно плохой контролер. Как только государство приходит к вам с проверками, это все. Оно загубит все, что угодно. Во-первых, вас ограбит, во-вторых, сделает там супер нерентабельным производство, да еще и огурцов у вас утащит в качестве подарка государственный инспектор. В других странах, где это удачно делается, то есть мелкие сельхозпроизводители, они объединяются в некие подобия саморегулируемых организаций, либо там конклавов таких. То есть и они сами следят. То есть если ты начинаешь мухлевать, обрабатывать запрещенные препаратами, что-то отходить от технологии, тебя просто исключат из этого консорциума или этой саморегулируемой организации, а без членства в такой организации ты на рынок не выйдешь. Понимаете, это некая коллективная ответственность. То есть вот если мы так будем идти, это наше будущее, то есть иного пути у нас нет. Поэтому я вот сейчас вот пытаюсь работать в этой сфере. И в сфере, кстати, возрождения потребкооперации. То есть у нас сдать-то мелкому производителю некуда.
Он вырастил, осталось лишнее. Нет, вырастил
все. Вот у меня сколько яблок было, вот даже чисто теоретически, куда я...
Ты их раздаешь уже.
Я раздаю, либо перегоняю на тот же сидр очень вкусный. А, допустим, вот я эту историю часто очень привожу, рассказываю. В одной, в Тверской области, я знаю одного, скажем так, коммерсанта с восточной фамилией, который говорит: так, да, да, мы там возьмем, все сделаем, да. Он организовал такую подпольную сеть тайную по приемке и переработке картофеля. То есть его машины доходят практически до любой глубинки, и там по дешевке у крестьян, там чуть ли не по 2-3-5 рублей он скупает картошку. Скупает картошку в любых количествах, в любое время. То есть даже сейчас эти машины идут, у кого денег нет, пожалуйста, отдавай свою картошку, выгребем все. Свозится все это на базу, на центральную. Там у него современное оборудование, эту картошку моют, калибруют, сортируют и упаковывают там в мешочки, в пакетики. И, пожалуйста, это с виду лучше, чем импортное. То есть он смог наладить производство и вот эту кооперацию. Государство не смогло, но он все-таки жулик. Он занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Он не платит налоги и обманывает людей, которые вырастили эту картошку. Это нехорошо. Он на этом дико разбогател, дико разбогател. Когда он один раз за одним саженцем приехал ко мне на дачу, я именно, да, за миндалем, посмотрел мой дом, он сказал: слушай, Андрей, я думал, ты вот такой богатый, да, а вот весь твой дом с участком стоит, сколько у меня в туалете люстра стоит, да. Ну, говоря, извини. Так вот, я как-то на коллегии Министерства сельского хозяйства сказал, тоже там думали, как нам поднять кооперацию, сказал: вот вы и я тоже не поднимем ничего, потому что мы не профессионалы в этом, мы не знаем тонкостей вот этой потребкооперации. Мы этого не сделаем. Сейчас назначат, даже если на потребкооперацию какого-то чиновника, он ничего не сделает, он только деньги потратит государственные, все останется на нуле. Давайте мы этого мужика с восточной фамилией помаем, привезем в следственный изолятор и предложим ему: а вот давай, либо 5 лет поедешь в лагеря за незаконную предпринимательскую деятельность, либо, пожалуйста, становишься замминистра сельского хозяйства, и вот тебе конкретно за там 5 лет поднять потребкооперацию в нашей стране. Он задумается. Я думаю, он выберет последнее, потому что он заработал денег много, ему надо переходить в легальное поле. Всякий жулик, всякий человек, который работает на нелегальном поле, разбогатев, он всегда стремится перейти в легальное. Ладно, бесовым, не будем его за прошлое наказывать, но если он поднимет действительно потребкооперацию, а он поднимет, он может.
Он деятельный,
он нюхом чувствует, как купить, где купить, как это с выгодой сделать, и он сделает. Вот я в него верю. Вот понимаете, но я боюсь, все-таки поставят какого-нибудь чиновника или там бывшего депутата, которого вот надо пристроить, вот давай, и он опять нам понаделает такого.
55-й еще спрашивает по поводу органической еды. Вот в США экологическую чистую продукцию называют organic food. Но цены там в разы выше, это действительно,
да,
так,
действительно,
да. И, например, чем, например, в сетевом супермаркете и людям даже со средним по их меркам достатком там мало доступно organic food. Не случится ли у нас такая ситуация, когда вот
обязательно случится, так же будет, потому да? что производство органической продукции, его себестоимость намного выше, чем производство обычной продукции. Если бы у нас было сейчас время, мы поговорили еще и про ГМО. У нас в России из ГМО сделали пугало. На самом деле, вот я боюсь, сейчас на меня полетят всевозможные там стрелы, камни. Но вот если вы с любым ученым поговорите, он будет, извините, даже не смеяться, а извините за слово сниженной лексики, ржать над теми страхами, которые поселили в наших душах. И поселили это специально. Борются два транснациональных концерна. Один транснациональный концерн, чтобы не допустить сюда ГМО и не потерять на химизации сельского хозяйства. Это вот в Лозанне у него специальное отделение, где придумываются вот эти страшилки с мышами с двумя хвостиками и прочая жуть там с геном скорпиона. На самом деле это полная чушь, и практически вся Америка и Латинская Америка давно ест генетически модифицированную продукцию. Я приведу такой краткий пример. Вот, например, если вот есть мельба, она страдает от парши. И сейчас мельбу улучшают путем внедрения гена, допустим, там одной из парадизок, дикой яблони, которая не страдает паршой, туда. Ну, то есть просто путем селекции, путем скрещивания туда, ну, скажем так, прилетит ген такой, упрощаю, и все станет хорошо. Так вот, генная модификация поможет этот ген не за 30 лет перенести, а за год.
В общем, в генно-модифицированных продуктах нет ничего страшного. Не надо их тоже бояться.
Не надо бояться этой технологии, потому что это все равно, что бояться таблицы умножения, с помощью которой можно рассчитать, например, заряд ядерной бомбы.
Спасибо большое вам за вкусную программу. Андрей Туманов был депутат Госдумы, председатель Межрегионального союза садоводов, главный редактор газеты «Ваши 6 соток». Говорили мы о зимних заготовках, и вот коротко подводим итоги голосования. 70% наших слушателей делают заготовки на зиму, ваши любимые грибочки, картофель и так далее. И 30% Всё. Выращивают цветы на своих участках.
Минсельхоз обзавидуется.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.